Часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Финансово-экономическая политика правительства России глазами чиновников и экспертов. Почему было внезапно отменено запланированное на сегодня заседание Президиума Госсовета Союзного государства России и Белоруссии? И выставка фотографий к 90-летию Александра Солженицына. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. С 1 декабря в России вводится новая система оплаты труда для федеральных бюджетников и отменяется 18-разрядная единая тарифная сетка. Также с сегодняшнего дня объем бюджетных средств, идущих на зарплату бюджетников, вырастет на 30%. В результате этих изменений каждый из них сможет увеличить свою заработную плату за счет качества и количества проделанной работы. Так полагают в российском правительстве. Критерии эффективности работников будут разрабатываться в каждом учреждении отдельно. Их необходимо теперь будет согласовывать с трудовыми коллективами, а все параметры заработной платы прописывать в трудовых договорах. Напомню, что нынешняя попытка российских властей отвязать бюджетников от пресловутой тарифной сетки уже далеко не первая. Станет ли теперь лучше работникам бюджетной сферы, пытался выяснить мой коллега Олег Кусов.
С сегодняшнего дня вместо единой тарифной сетки вводятся дифференцированные системы оплаты труда в бюджетной сфере. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гонтмахер согласен с теми критиками новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и органов, которые утверждают, что эта система не будет избавлена от изъянов, но в целом Евгений Гонтмахер считает ее более прогрессивной, чем тарифную систему.
Существенно повышается роль стимулирующих надбавок к заработной плате. Сейчас они могут составлять в общей сумме и 50, и даже более процентов. У руководителя учреждения, в котором работает этот федеральный бюджетник, ну, это СПУЗы прежде всего, медицинские центры, ну, и это очень небольшой круг учреждений культуры, например, Большой театр, там, и музеи некоторые. Так вот, у руководителя появляются возможности довольно широкие для того, чтобы гибко устанавливать надбавку в соответствии с качеством и объемом работы, который человек делал, а не только с какими-то формальными его параметрами, например, стажем, хотя за это тоже, насколько я понимаю, есть надбавка. Поэтому здесь возникает некая гибкость в оплате труда, которая, наверное, лучше, чем то, что было до того. Потому что старая система, которая вот отменена, она все-таки предполагала, что люди получают заработную плату в бюджетной сфере, как-то все очень поровну.
Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман напоминает, в чем была суть тарифной системы оплаты труда.
Для госслужащих установлена 18-разрядная тарифная сетка. То есть это 18 размеров окладов, где каждый последующий оклад по разряду, он связан определенным коэффициентом с предыдущим. Первым разрядом является МРОТ, минимальная заработная плата. Поэтому увеличение МРОТ, которое происходило там 1-2 раза в год, и каким-то образом это увеличение соответствовало росту инфляции для компенсации, оно автоматически приводило к увеличению зарплат по всей этой цепочке. Отмена разрядной сетки приведет к тому, что этого автоматического повышения зарплат исчезнет. А судя по некоторым данным, ожидается сокращение определенной части госслужащих. Поэтому либо следует ожидать в последующем снижение реальной зарплаты госслужащих, либо сокращение.
Говорил главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Ну и в продолжение, в некотором роде, разговора о финансовой политике правительства. Сегодня на заседании Президиума правительства России была одобрена стратегия развития финансовых рынков до 2020 года. Эксперты, между тем, гадают, реалистично ли в обстановке финансового кризиса обсуждать столь долгосрочную программу. Мой коллега Данила Гальперович следил сегодня за заседанием российского кабинета и общался с экспертами на эту тему. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Заседание Президиума правительства России, которое по традиции началось на 2 часа позже объявленного времени, было посвящено сразу нескольким вопросам, но главным было именно обсуждение вот этой стратегии до 2020 года. На 12 лет теперь в России планировать модно, но с учетом мирового финансового кризиса планирование даже на полгода выглядит мужественным шагом. Поэтому премьер Владимир Путин, обсуждая эту тему, совершенно неожиданно заговорил не о финансовом, а о фондовом рынке, и его слова вполне могли заставить этот рынок вздрогнуть.
По многим ключевым показателям наши торговые площадки пока явно уступают ведущим мировым центрам. Кроме того, они чрезмерно зависят от настроений, царящих на зарубежных рынках. Последние события, существенное снижение котировок акций отечественных предприятий, показали, насколько дискомфортной является ситуация, когда решение, какие ценные бумаги покупать или продавать на российских биржах, принимаются главным образом за пределами Российской Федерации. Причем по критериям, слабо связанным с реальным состоянием и нашей экономики, и самих предприятий, и российских компаний. В результате текущие биржевые котировки акций наших предприятий намного ниже реальной стоимости их бизнеса. Мы знаем примеры, когда они становятся ниже просто средств реальных, находящихся на их счетах. Это уродливое какое-то явление, абсолютно несправедливо. Разумеется, никто не собирается ограничивать активность иностранного капитала на российском фондовом рынке. Мы приветствуем иностранных инвесторов. Но наряду с этим задача состоит в том, чтобы создать по-настоящему массовый класс отечественных инвесторов.
Фактически эту фразу Путина наблюдатели оценили как идеологический посыл, что акции российских компаний должны находиться в руках российских же бизнесменов. И для иностранных инвесторов, что бы ни было произнесено потом, такой сигнал неутешителен. Зато в финансовой сфере утешал Алексей Кудрин, министр финансов. Он сказал, что агентство по страхованию вкладов, сокращенно АСВ, получит от государства все нужные средства для того, чтобы укрепить банки и успокоить их вкладчиков.
Для банков значительных проводится процедура санации и поддержка за счет государственных средств. Поэтому можно сегодня сказать, что в банковской системе нам удается сохранять стабильность. Некоторые прогнозы о том, что будет много таких проблемных банков, сейчас не подтверждаются. По сути, это единичные случаи, и в таких случаях подключается государство. Сверх 200 миллиардов рублей, которые переданы в капитал АСВ, Центральный банк прокредитовал АСВ на сумму 65,9 миллиарда рублей.
Стратегию развития финансового рынка приняли до 2020 года, не годом меньше, и на эту тему эксперты говорят самое разное. Одни говорят, что да, шаги на финансовом рынке нужно предпринимать, планировать необходимо хотя бы в целях пиара, успокоения. Другие же аналитики, ну, в частности, например, Евгений Ясин, полагают, что отношение инвесторов к инструментам на финансовом рынке зависит в целом от доверия к экономике страны. А вот с этим, после высказывания премьера о злонамеренной недооцененности акций российских компаний западным бизнесом, как раз могут быть проблемы. Александр?
Данила, благодарю. Напомню, Данила Гальперович сегодня следил за заседанием российского кабинета, где была одобрена стратегия развития финансовых рынков до 2020 года. В эфире программа «Время свободы», в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Более 30 человек стали жертвами сегодня взрывов в Ираке в разных городах. Десятки людей ранены. В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрии Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря маршей несогласных. Город Северо-Курильск в Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной электростанции. Без света остаются 3000 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан всемерно и совершенно открыто сотрудничать с Индией в расследовании терактов в Мумбаи, жертвами которых стали свыше 170 человек. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы напомнить, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, по понедельникам, аналитическая программа «Время политики». В числе главных тем – репортаж с 13-го съезда Компартии России, рассказ о конференции солидарности в Петербурге и акции партии «Яблоко» против поправок в Конституцию. «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» в то же время, что и радиожурнал «Время и мир», то есть на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. We'll be right back. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте еще раз. И давайте, наверное, продолжим отчасти, в смысле тем, тот разговор, который мы начали 2 часа назад. То есть, наверное, речь пойдет об Индии. Вам слово.
Да, все газеты основные вышли сегодня с материалами из Индии, с комментариями, с редакционными статьями. Я решила выбрать 2 комментария, которые написаны самими мусульманами в Индии. И, по-моему, отражают все страхи, слухи и опасения, которые сейчас циркулируют в этой стране. «Мусульмане – новые неприкасаемые в Индии». Эта статья опубликована в газете «Los Angeles Times». И вот 2 года назад автор этой статьи сидел как раз в той самой гостинице «Тадж-Махал» в Мумбаи и читала тогда заголовки газет. Теперь она о них вспоминает. Тогда впервые социальное и экономическое положение мусульман в стране, по данным официальной статистики, оказалось худшим, чем у касты неприкасаемых в Индии. И именно этот доклад был 2 года назад опубликован в Индии правительством. Это было сделано исследование правительственной специальной комиссии. Уже тогда было ясно, пишет автор, что если правительство ничего не предпримет, чтобы поправить положение мусульман, страна взорвется. И это произошло и пошатнуло миф о преуспевающей светской демократии, которая существовала все это время в Индии. Полиция заявила, что нападавшие проникли в страну из Пакистана. Но даже если это так, то теракт наверняка прольет свет на то, с каким подозрением в Индии относятся к мусульманам. Кстати, автор сама из мусульманской семьи среднего класса и сейчас живет в США. А 2 года назад она хотела показать 4-летнему сыну ту Индию, которую она знала. Однако, как напишет из разговоров с членами своей семьи, с продавцами на улице, с представителями мусульманского сообщества, она уже тогда выяснила, что положение мусульман, которые всегда представляли собой модель мирного существования в обществе, где они являются меньшинством, резко ухудшилось. Мусульмане больше не чувствовали себя в безопасности. Против них применялась дискриминация, в том числе и в получении образования. Правительственный доклад о положении мусульман показывал, что из-за опасений за собственную жизнь мусульмане стали жить в гетто. Их считают антипатриотами, террористами и агентами Пакистана. Все эти бирки наклеиваются на меньшинство. И это отражается на психологии всей группы, говорится в докладе правительства Индии. Они живут с чувством безысходности и в постоянном подозрении. Конец цитаты. Около 52 мусульман-мужчин без работы. Среди женщин уровень безработицы 91%, приводит автор данные из этого доклада. Почти половина мусульман в возрасте 46 лет не могут читать и писать. И хотя мусульмане составляют 11% населения Индии, 40% заключенных в индийских тюрьмах – это мусульмане, а в правительственных учреждениях их, наоборот, всего 5%. Как я уже подчеркивалось, этот доклад был составлен 2 года назад, и в нем содержались рекомендации создать специальный правительственный комитет, который бы следил за соблюдением прав мусульманского меньшинства в Индии. Но практически ничего за эти 2 года не было сделано, пишет автор. 150 миллионов мусульман в Индии – это 2-я по численности мусульман страна после Индонезии, где 190 миллионов мусульман.
Вторая в мире?
В мире, да.
Что очень важно.
И это больше, чем все население Пакистана. Там 140 миллионов человек. Американская разведка не раз предупреждала, пишет автор, что нынешние нищенские условия существования этих людей выльются в огромную проблему, причем не только для безопасности Индии, но и для международной безопасности. 2 года назад, когда автор этой статьи была в Мумбаи, снимался фильм «Ее сердце» про убийство журналиста Даниэла Перла исламскими экстремистами в Пакистане. Чтобы найти районы, которые передавали бы воинственную исламистскую культуру Карачи, пишет автор, далеко ходить не потребовалось. Их нашли в бедном мусульманском квартале Мумбаи. Это Лос-Анджелес Таймс.
Ирина, вы говорили, что 2 материала вы отобрали, просто от себя добавлю, что 2-й материал в International Herald Tribune, о котором мы коротко поговорили, да, 2 часа назад, он, в принципе, на ту же тему, это мусульмане в современной Индии, да. Ирина, спасибо. Напомню, Ирина Лагунина, международный обозреватель «Радио Свобода», познакомила нас сегодня с тем, что пишут о теракте в Мумбаи западные и индийские издания. Мы продолжаем время свободы. Запланированная на 1 декабря в рамках заседания Высшего Госсовета Союзного государства встреча президентов России и Белоруссии в Москве сорвалась из-за несогласованности повестки дня саммита, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Еще в конце октября на совещании по вопросам внешней и внутренней политики Александр Лукашенко заявлял, что предстоящее заседание Высшего Государственного Совета Союзного Государства Беларуси и России будет особым. Я, как председатель ВГС, сделаю все, чтобы мы внесли в повестку дня существенные вопросы, содержательные, которые касаются самого главного в наших отношениях. В противном случае мы Высший Госсовет и проводить не будем, уточнил Лукашенко. Что помешало внести в повестку заседания принципиальные вопросы? Вот что по этому поводу думает председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.
Александр Лукашенко реализует политику откровенного шантажа. Не прочь по четным числам танцевать с Медведевым, а по нечетным с Морозой. Причем за каждый танец он хотел бы, чтобы платили либо деньгами, либо каким-то натуральным продуктом. И Лукашенко дает понять, что если в какой-то экстренной ситуации, он готов танцевать с кем-то одним, если на него будет давление. Эта политика, она приводит к осложнению отношений с Москвой. В первую очередь, очевидно, что Лукашенко использует общую ситуацию. В последнее время усилилось противостояние между Брюсселем и Москвой за усиление своего экономического и политического присутствия в Беларуси. Это реалии. И Лукашенко пытается их использовать в своих интересах. Но быть в Москве на подтанцовке у Лукашенко как-то не приходится. С другой стороны, какой-то четкой, ясной стратегии у Москвы нет.
В связи с этим прогнозирует Анатолий Лебедько, на неопределенную перспективу откладывается ратификация ряда стратегических документов. В частности, именно сегодня планировалось подписание российско-белорусского соглашения об объединенной системе ПВО. Кроме того, в ходе консультаций в повестку дня было включено принятие конституционного акта союзного государства, а также вопрос перехода России и Белоруссии на единое платежное средство – российский рубль. Показательно, что еще на прошлой неделе Россия перечислила Белоруссии 1 миллиард долларов из обещанного 2-миллиардного стабилизационного кредита. Многие аналитики считают, что Россия очередным кредитом пыталась купить расположение Минска. Еще в одном принципиальном вопросе. Вскоре после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии Минску намекнули о подобном шаге. Однако Александр Лукашенко заявил, что вопрос признания или непризнания этих республик будет рассматривать вновь избранный парламент Белоруссии. Однако с момента формирования парламента прошло больше 2 месяцев, а вопрос даже не поднимался. К слову, заседание Высшего Госсовета срывается уже не в первый раз. Оно должно было состояться в начале ноября. Однако без объяснения причин было перенесено. Что стало причиной очередной отсрочки, также не поясняется. Сегодня руководитель пресс-службы президента Белоруссии Павел Легкий лишь уточнил, если бы все было сделано так, как хотелось белорусской стороне, то, наверное, эта встреча прошла бы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди российский региональный репортаж. В Саратовской области появились школьные тетради, на которых, как в советские годы, напечатаны стихи. Всеобщее внимание эти стихи привлекли тем, что посвящены они депутату, представляющему область в Государственной Думе. Партия, членом думской фракции, которой является этот депутат, считает появление таких стихов провокацией. Многие наблюдатели выражают иную точку зрения. Кто-то очень хотел угодить этому депутату, но несколько перестарался. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Обычная школьная тетрадь стала причиной политического скандала, вышедшего за пределы региона, поскольку на ее обложке размещены детские стихи, посвященные депутату Государственной Думы от Саратовской области Вячеславу Володину. Например, такие. «Буду я учиться на пятерке, буду хорошо себя вести, чтобы стать как Вячеслав Володин, не могу его я подвести». На внутренней стороне обложки тетради размещена информация о проведении конкурса детских стихов о партии «Единая Россия». «Верьте только делам». Указан и адрес, по которому следует отправлять стихи. Общественная приемная партии «Единая Россия» в Москве. Авторы стихов, напечатанных на обложке тетради, ученики младших классов Озинского, Питерского районов. Это отдаленные левобережные районы области, для которых активно работающий депутат Госдумы от региона Вячеслав Володин действительно сделал немало. Построены новые школы, дороги, мосты, проведен в селах ГАЗ. Однако саратовское отделение партии «Единая Россия» сочла объявление конкурса стихов на обложках школьных тетрадей политической провокацией. Вот как прокомментировала по телефону сложившуюся ситуацию председатель исполкома регионального отделения «Единой России» Ольга Баталина.
История с школьными тетрадками, конечно, это чистой воды провокация. А есть основания полагать, что к авторам этой провокации могут относиться два саратовских лагеря. С одной стороны, это местные коммунисты во главе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, а с другой стороны, это местные олигархи, среди которых можно особо выделить Леонид Ситлихера.
Саратовское отделение КПРФ обвинение в политической провокации отвергает, ссылаясь на то, что местные единороссы сами переборщили с канонизацией образа Вячеслава Володина. Его визиты в районы области широко освещаются в прессе, а слова благодарности жителей региона – постоянный рефрен телерепортажей об этих поездках. Подозрения в адрес депутата городской думы Леонида Фитлихера видный саратовский единоросс Ольга Баталина мотивирует следующим образом.
Скажем прямо, детские тетрадки – это просто шалость в сравнении с тем, что можно ожидать. Сегодня Фитлихер тем или иным образом противопоставляет себя в регионе городской власти, что объектами его и нападок и провокаций становятся и губернатор, и секретарь регионального политсовета, и председатель областной думы, и рекотделение «Единой России». И Володин – это одно из звеньев этой цепи.
По словам Леонида Фитлихера, в последнее время местные единороссы его не обвиняли разве что в неурожае или изменении климата. Обострились отношения независимого депутата городской думы с членами регионального отделения «Единой России» еще и потому, что в конце октября он начал издавать газету «Наша версия», в том числе с острой критикой в адрес чиновников-единороссов. По поводу обвинений в организации выпуска школьных тетрадей со стихами о Володине, Леонид Фитлихер намерен обратиться в суд с иском о клевете.
Я написал уже в их адрес порядка 130 заявлений. Ни одно из них не было удовлетворено по клевете, по оскорблениям, по разжиганию межнациональной розни. На части них я вообще никакого ответа не получил.
Детские стихи с благодарностью в адрес Вячеслава Володина прозвучали впервые на августовском педсовете, рассказывает саратовский аналитик Денис Есипов.
Трудно сказать, провокация это или кто-то просто перестарался, но я помню события трехмесячной давности, когда на саратовском городском педсовете на сцену вывели мальчик, который прочитал стихи «Благодарность за добрые дела партии «Единой России» и Вячеславу Викторовичу Володину». Партия восприняла это нормально. Здесь, мне кажется, скандал развился из-за того, что эти факты вышли на федеральный уровень. Сейчас просто будут искать крайнего, кого-то наказать, но ситуация, она какая была, такая и остается.
Региональное отделение «Единой России» обратилось в правоохранительные органы. Ведется расследование обстоятельств выпуска и распространения школьных тетрадей со стихами. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Я хотел бы еще раз напомнить нашим слушателям, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – рассказ о книге Джеки Вулфшлагер «Шагал. Биография», о фильме Клинта Иствуда «Подмена», о годе Прокофьева в Америке и в цикле «Необыкновенные американцы» беседа с продавцом оружия Эроном Хеклером. Повторяется программа в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Более 30 человек стали жертвами взрывов в Ираке. Десятки людей ранены. Нападения были совершены в Багдаде около полицейской академии на севере страны в городе Мосул. В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения представляет суду собранные доказательства. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря маршей несогласных. В России разрабатывается новое оснащение стратегических ракет в ответ на планы США вывести в космос средства противоракетной обороны, заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Николай Соловцов. Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Запланированное на сегодня заседание Высшего Госсовета Союзного Государства России и Белоруссии сорвано, и приуроченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко не состоится. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан всемерно сотрудничать с Индией в расследовании терактов в Мумбаи. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 11 декабря исполняется 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. В Манеже открылась фотовыставка, посвященная писателю и его времени. Основная часть снимков предоставлена семьей Солженицына. Многие никогда раньше не обнародовались. На открытии выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка – совместный проект Московского дома фотографий и фонда Александра Солженицына. Такое сотрудничество позволило создать портрет человека на фоне эпохи, уложившейся в 90-летний отрезок времени с 1918 по 2008 годы. Эпоха отражена в классических снимках ведущих мастеров, среди которых Родченко, Халдей, Игнатович, Шагин. Идут проходы, летят самолеты, маршируют физкультурники. Зэк со строгим напряженным лицом в фуфайке с номером Щ-232 смотрит прямо в объектив фотоаппарата. Снимок небольшого формата, поблекший от времени. Вдова писателя Наталья Солженицына отмечает такую особенность выставки.
Мне очень нравится идея не увеличивать фотографии, отдать их аутентично, как они есть. Потому что для того, чтобы видеть фотографию, нужно подойти, она маленькая, паспортного размера или обычного, такого, как в семейном альбоме. Нужно подойти и вглядеться. И тогда, ну, можно и не вглядываться. Но кто хочет, подойдет, посмотрит, и тогда наступает какая-то связь. Это гораздо лучше, чем если бы были трехоршинные плакаты, смотрели бы нас со всех сторон. А так вы каждый создаете какой-то мост с теми нашими друзьями, с Александром Исаевичем, с семьей. Так что эта выставка дает возможность такого общения. И я думаю, что многие люди увидят здесь еще одну книгу Солженицына, которую он оставил, хотя он ее не писал. Это книга его жизни. Вот через такую выставку мы видим, что его жизнь – это, как кто-то недавно написал, это русский роман.
Самые последние страницы этого романа тоже отражены на выставке, вспоминает фотограф Юрий Феклистов.
Год назад Наталья Дмитриевна позвонила и попросила сделать фотографии. Просто для семьи, для книги. Я подъехал в Троицелыкво, он минус 40 вот просто позировал, что с ним случалось крайне редко. У Александра Исаевича было очень интересное лицо. У Висбора есть такая песня, нас исполняет музыка по лицам. Вот у него на лице была нарисована вся его жизнь.
Это последние снятые вами или они вообще последние?
Ну, Наталья Дмитриевна говорит, что это последние прижизненные фотографии. Потому что он уже болел, никого не пускал и постоянно работал. Почему он отказывался фотографироваться? Потому что он не мог ни минуты уделять этому дурацкому занятию, как он говорил. Сидел за столом, я его и за столом снимал, и стол его снял. И лицо приобрело какой-то библейский вид. Он похудел.
Фотовыставка дополнена документами. Их не слишком много, но около этих витрин посетители задерживаются надолго. К примеру, для того, чтобы вглядеться в странички записных книжек Солженицына, исписанных разборчивым бисерным почерком. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит рубрика «Культура», новости и комментарии.
Австралия почтила память датского архитектора, создателя оперного театра в Сиднее Йорна Утсона, умершего в Дании в субботу в возрасте 90 лет. В воскресенье были приспущены флаги на мосту Сиднейской гавани и погашено освещение парусов крыши театра, облицованных белоснежной шведской плиткой. Оперный театр в Сиднее принято считать архитектурным символом Австралии. Он был открыт в 1973 году. Ежегодно его посещают 7,5 миллионов человек. В 2003 году Йорна Утсона удостоили самой престижной архитектурной награды в мире – премии Притцкера. В Хьюстоне, штат Техас, проходит выставка артефактов из Ватикана, посвященная жизни и смерти римских понтификов. Выставка разместилась в музее истории погребений, где обычно экспонируют гробы, катафалки, венки и так далее. Обычно Ватикан проводит подобные выставки на своей территории. Особое внимание организаторы уделили церемонии папских похорон. 5 декабря в Киевском музее русского искусства состоится концерт, посвященный годовщине смерти немецкого композитора Карл-Хайнца Штокхаузена. В тот же день, 217 лет назад, умер Вольфганг Амадей Моцарт. В программе концерта в Киевском музее русского искусства фортепианные произведения Штокхаузена и Моцарта, солист Евгений Громов. Полиция Дакки, столица Бангладеш, арестовала 8 мусульманских радикалов, пытавшихся разрушить скульптуру белых аистов. Эта скульптура находится под открытым небом в коммерческом центре города. Радикалы считают скульптуры неприемлемой для мусульман формой идолопоклонничества. С помощью молотков и лопат им удалось повредить подножие 12-метровой скульптуры. По словам создателя скульптуры, его работа не имеет никакого отношения к исламу, а является сугубо светским сооружением. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В истории культуры и религий всегда были люди, предпочитающие разрушать, а не создавать. При этом мотивация у них всегда была высоко духовная или, на худой конец, высоко моральная. Ранние христиане вдохновенно разрушали древнегреческие колонны, мраморные статуи, целые храмы. Нацисты – тысячи синагог, советские солдаты – немецкие кирхи, талибы – каменную статую Будды, вырубленную в нише пещерного монастыря. Как говорил главный пропагандист талибов Кудратулла Джамаль, для уничтожения ложных идолов мы используем все средства, включая пушки и танки. Ненависть к чужому, как бы ни была она слепа, можно объяснить логически. Но как рационально объяснить ненависть к своему? В августе 1860 года поэт и прозаик Алексей Константинович Толстой писал императору Александру II. В Новгороде уже снесли церковь святого Михаила, относившуюся к XIV веку. Древнейшая в России Староладожская церковь изувечена усилиями настоятеля, распорядившегося отбить молотком фрески времен Ярослава, сына святого Владимира. И все это бессмысленное и непоправимое варварство творится по всей России. Именно духовенство – отъявленный враг старины. Что пощадили татары и огонь, они берутся уничтожить. Толстой называет подобные разрушения хроническим неистовством. В 21 веке диагноз поэта остается в силе. В минувшее воскресенье десант варваров высадился в Даке.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Иконы и идолы. Историк религии Борис Фаликов проводит неожиданную, на первый взгляд, параллель между требованием Русской Православной Церкви вернуть Троицу Рублёвой из Третьяковской галереи и скандалом вокруг иконы с изображением Сталина в Петербурге. Комментарий Бориса Фаликова публикует сайт «Газета.ру». Напомним, что руководство РПЦ настаивает на том, что икона Рублёва нужна для богослужений в Троице-Сергиевской лавре, а в одном из храмов Петербургской епархии висел образ Матрёны Московской с товарищем Сталиным в полный рост. Сталин якобы приходил к блаженной Матрёне советоваться, отдавать Москву злому ворогу или нет. Матрёна отсоветовала, и вождь остался в столице.
Конфликт с Троицей не является чем-то новым. Это рецидив противостояния церкви и светской культуры, которая длится уже второе десятилетие. В катаклизмах отечественной истории прошлого столетия было уничтожено множество православных святынь, а те, что чудом уцелели, нашли себе место в музеях. Когда богоборческая власть сошла на нет, церковь стала настаивать на возвращении святынь. Музейщики сопротивлялись. Возвратить следует лишь то, что можно хранить в обычных условиях. Древности же нуждаются в профессиональном присмотре. Поначалу верх одерживали музейщики, но постепенно церковь усиливала свои позиции в споре. Все теснее становились ее отношения с государством. Все чаще оно выступало на ее стороне. После возвращения Рязанского Кремля РПЦ почувствовала, что чаша весов окончательно склонилась в ее сторону. Почему бы не вернуться к старому вопросу о древних иконах? На этот раз должно получиться. Полное и окончательное возвращение святыни рассматривается РПЦ не только как торжество исторической справедливости, но и как символ восстановления ее прежней мощи.
Сильное государство нуждается в сильной церкви. Сколько можно в бирюльке играть с распоясавшейся интеллигенцией? Всяк сверчок, знай свой шесток. Вернем то, что принадлежит нам по праву. Отнимем его у тех, кто фактически был хранителем краденого. И пусть российское общество своими глазами увидит, кто в доме хозяин. разговор с позицией силы есть то самое, что неожиданным образом роднит конфликт вокруг Троицы с петербургским скандалом по поводу иконописного Сталина, отмечает Борис Фаликов.
Почитание бывшего семинариста, ставшего одним из самых кровавых диктаторов современности, носит в православной среде отнюдь не маргинальный характер. Апокрифам, в которых вождь приходит на поклон к святой старице, подставляет локоток дряхлому церковному иерарху и самозабвенно молится святым угодникам в Кремле не с числа. И все они благоговейно передаются из уст в уста. Хорошо известно, что Сталин был одним из инициаторов уничтожения православия и наверняка добился бы своего, не возникни нужда в церкви, как во плоти патриотизма. Знаменитые братья и сестры в его первом военном радиообращении к народу – это вовсе не спонтанный жест верующего человека, а продуманный политический ход. Для ободрения деморализованного народа все средства хороши. Ровно таким же политиканством было послевоенное использование церкви в международной политике. И как только нужда в ней отпала, закончились и кремлевские благодеяния. И все же, вопреки очевидным фактам, вера в сталинское благочестие не убывает.
Причина удивительной живучести этой веры в том, что объектом почитания выступает голая сила, делает вывод Борис Фаликов. Непредсказуемая жестокость тирана вызывает благоговейный страх, а его показное благодушие – несказанное умиление. От православия все это очень далеко и скорее сродни языческому культу. Сталин не единственный идол в этом капище.
В православной среде сейчас довольно активно лоббируются попытки причислить к лику святых не только Сталина, но и, скажем, Ивана Грозного или, предположим, Распутина. И церковь, руководство РПЦ, оно, в общем, против этого возражает. Но такое почитание народное в православных массах, оно носит достаточно широкий характер. И, на мой взгляд, объединяет его то, что в данном случае почитается вот голая мощь, такая голая сила. То, что Льюис в свое время назвал мерзейшей мощью. И, на мой взгляд, это совершенно языческое такое почитание силы. К православию оно имеет мало отношения. И очень прискорбно, что все это имеет такое широкое распространение вот именно сейчас в православной среде. Хотя на словах это все осуждается, но мы видим, что сейчас в РПЦ, в общем-то, как бы поддерживается вот такой, что ли, силовой подход к решению проблем. То есть культ силы, он имеет некую подпитку. И вот, в частности, можно привести пример того, как сейчас вот затеяли вот эти самые православные дружины. То есть церковь пытается утвердить себя в обществе с помощью каких-то довольно нетрадиционных вещей, и, на мой взгляд, которые не могут принести большую популярность. И вот как раз в основе всего этого, мне кажется, лежит вот этот вот культ силы, то есть некая игра мускулами. Церковь утверждается как нечто мощное, так сказать, сильное. И таким образом, волей-неволей, те, кто все это инициирует, они льют воду на мельницу как раз вот тех, кто почитает эту силу в более таком примитивном, что ли, языческом варианте. Я имею в виду тех, кто вот призывают почитать Сталина, Грозного и подобных им монстров.
Доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов о силовой составляющей в самоутверждении РПЦ. Сайт «Газета.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Более 30 человек стали жертвами взрывов в Ираке. Сегодня в разных городах десятки людей ранены. В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрии Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря марша несогласных. Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной электростанции. Без света остались 3000 человек. Запланированное на сегодня заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии сорвано, и приуроченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко отменен. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан всемерно и открыто сотрудничать с Индией в расследовании терактов в Мумбаи, жертвами которых стали свыше 170 человек. В Румынии оппозиционные социал-демократы и демократическая либеральная партия, поддерживающая президента Траяна Басеску, показывают почти одинаковые результаты на парламентских выборах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Центральный банк России с 1 декабря вновь повысил ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам. Это уже шестое ее повышение с февраля нынешнего года. За это же время в других странах мира центральные банки свои ставки, наоборот, только снижали. Почему, в отличие от них, в России ставка повышается? Об этом мой коллега Сергей Сининский в нашей экономической панораме.
Ставка рефинансирования Центрального банка той или иной страны обычно является индикатором стоимости кредитов в ней. Под эти проценты Центральный банк предоставляет свои кредиты коммерческим банкам, работающим на территории этой страны. Причем не только индикатором, но и регулятором. Чем выше ставка, тем кредиты становятся дороже, соответственно, их меньше берут, что влияет на общую денежную массу в экономике. И наоборот, ставку снижают, когда финансовые власти стремятся оживить рост экономики за счет удешевления новых кредитов. В России сегодня экономический рост, как и в других странах, резко замедлился, но ставку, тем не менее, повышают вновь и вновь. Одна из целей – сдержать отток капиталов из страны, другая, видимо, – сдержать отток вкладов из российских банков. Из Москвы аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Леонид Слипченко.
Кроме, во-первых, оттока капитала и оттока вкладов, я бы еще говорил о борьбе с инфляцией, которая, опять же, нацелена наш Центральный банк. В целом, на данный момент, я думаю, что отток капитала несколько важнее, чем отток из розничных депозитов. Так как отток депозитов был вызван именно тем, что политика с рублем, она сейчас до сих пор не ясна, да, то есть люди испугались именно в октябре-сентябре, то, что рубль действительно может быть ослаблен достаточно сильно, и это вызвало как раз серьезный отток. Поэтому в целом сейчас, конечно, отток капитала стоит на первом месте, по моему мнению, как снижение инфляции в том числе.
Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Думаю, что тут, в принципе, единственная цель – сдержать отток капитала, повысить привлекательность рубля. О том, чтобы сдерживать выемку депозитов населения со счетов банков, по-моему, тут речи не идет. Единственное, по-моему, желание – это повысить привлекательность рубля и, соответственно, уменьшить отток капитала.
А почему, на ваш взгляд, не идет речь о сдерживании оттока банковских вкладов? Ведь повышение ставок, по идее, делает эти вклады более привлекательными.
Потому что отток вкладов происходит, скорее всего, не по причине ставок меньше на 1%, чем людям бы хотелось, а происходит потому, что люди несколько взволнованы будущим банков.
В новейшей истории России ставка рефинансирования Центрального банка никогда не играла столь же значимой роли, как в любой западной стране, где она является одним из самых мощных рычагов влияния государства на финансовые рынки. Леонид Слипченко, корпорация «Уралсиб».
Дело в том, что в западных странах, как и в США и в Европе, ставка рефинансирования привязана именно к межбанковскому рынку, на котором кредитуются банки и, соответственно, кредитуются и другие участники рынка, и население в том числе. В России действительно все по-другому. Межбанковские кредитования у нас ставки одни, по ставке рефинансирования другие, никто не занимает у Центрального банка по этой ставке. Поэтому это два разных рынка.
Рустам Баташев, компания «Уникредит Атон».
Ставка рефинансирования у нас это некая такая фискальная вещь, то есть по ставке рефинансирования банк не рефинансируется у Центрального банка, то есть она просто вот называется так и больше ничего. Поэтому она и не играет такой роли, а играет роль ставки, по которой действительно банки могут брать у Центрального банка, а это там ставки однодневного репо, которые существенно отличаются от ставки рефинансирования, но к ней, конечно, привязаны.
Ставку рефинансирования Центральный банк повысил с 1 декабря до 13% годовых. А сколь отличается от нее текущие ставки по однодневным репо-кредитам, о которых вы говорите, то есть кредитов под залог ценных бумаг с обязательством обратного их выкупа.
Текущая ставка репо порядка 7-8%.
Тем не менее, ставка рефинансирования Банка России оказывает определенное влияние и на уровень ставок по банковским вкладам. Например, сегодня же их повысил Сбербанк, на долю которого приходится половина всех частных вкладов в стране. Хотя и новые ставки в обоих случаях пока еще ниже темпов инфляции. Рустам Баташев.
Ставка рефинансирования, она в принципе некая фискальная величина и никакого отношения к там, грубо говоря, к реальным ставкам она не имеет. Поэтому ее можно сделать какой угодно, а привлекательность вкладов, опять же, будет зависеть от того, насколько банки платят по вкладам. Единственная такая связь между этой ставкой рефинансирования и процентом по вкладам, это такая фискальная индикативная величина. Сейчас она 13% у нас. Если банк платит по вашим вкладам от 0 до 13% годовых, вы не платите подоходный налог. Все, что свыше 13%, все, что свыше этой ставки рефинансирования, облагается подоходным налогом. Вот и все. Инфляция тут ни при чем.
Леонид Слипченко.
Ставки уже достаточно продолжительное время остаются отрицательными, то есть невыгодны для заемщиков. Но тем не менее, тут стоит вопрос именно о сохранении денег. Да? Если вы получаете негативную доходность по своему депозиту, это не есть хорошо. То есть можно говорить о том, что может быть повышение ставки рефинансирования будет продолжено. Многие банки, как я знаю, в том числе ВТБ, они как раз следуют именно ставке рефинансирования. То есть в целом я не думаю, что будут ставки по депозитам гораздо сильнее превышать инфляцию на данный момент. Но вровень они могут стоять, то есть, соответственно, ставка может быть повышена еще до 14%.
С 1 декабря Центральный банк России вновь повысил ставку рефинансирования. Уже в шестой раз за последние 9 месяцев.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Отношения Словакии с соседней Венгрией переживают очередной кризис, о чем в последний месяц довольно много писали СМИ. Анализируя ситуацию, эксперты называют самые разные причины его возникновения. Но можно ли вообще говорить об исторической взаимной неприязни словацкого и венгерского народов, веками живших по соседству? Об этом в семейной истории нашего корреспондента в Братиславе Инны Земляной.
Когда-то на протяжении нескольких столетий нынешняя Словакия была составной частью огромного венгерского королевства и входила в так называемые земли короны святого Стефана. В 1918 году, после распада Австро-Венгрии, побежденной в Первой мировой войне, Словакия вошла в состав Первой Чехословацкой республики, а Венгрия же, как проигравшая войну держава, потеряла 70% своей территории. С тех пор в Словакии осталось очень много венгров, и есть мнение, что они до сих пор переживают гибель своей империи, то, что они превратились из бывших хозяев в национальное меньшинство. Периодически и словацкие, и венгерские политики в своих интересах начинают разыгрывать национальные карты, говорить о бывших или нынешних притеснениях по национальному признаку, как реальных, так и чаще всего вымышленных. Йозеф Шкултети и Эрдие Барбала – приятная молодая пара. Он словак, она венгерка. Вместе живут 8 месяцев. И хотя день свадьбы еще не назначен, планируют общее будущее, в котором есть место и карьере, и детям. Мы встретились вечером в Братиславе после курса венгерского языка. Желание выучить его у Йозефа возникло после знакомства с Барбалой. Однако пусть он расскажет сам. Надеюсь, что язык даст мне ключ к пониманию партнерши в различных ситуациях. Например, почему она на некоторые вещи реагирует так, а не иначе? Почему ее поведение такое, а не другое? Даже сложность венгерского языка не пугает молодого человека. Барбала всячески поддерживает стремление своего друга. Я очень рада, что он начал изучать венгерский. У него выходит неплохо. Я уверена, что у него все получится с моей поддержкой, конечно. Барбала принадлежит к 10% населения Словакии, относящих себя к венгерскому меньшинству. Прекрасно говорит по-словацки, несмотря на то, что выросла в чисто венгерской среде. На свои опасения, которые у нее возникали в начале ее знакомства с Йозефом, она теперь смотрит с улыбкой. Вначале я с Йозефом не хотела встречаться, потому что в нашем обществе отношения между словаками и венграми складываются не всегда удачно. Я хотела избежать влияния конфликтов на семью. Однако отношения с моим нынешним партнером очень хорошие, и я счастлива, что мои предубеждения не оправдались. Кстати, опасения были не только со стороны Барбалы, но и ее родителей. Моя мама также не видела для нас перспективы. Возникали вопросы типа: «А на каком языке будут разговаривать ваши дети? А как вы будете приспосабливаться друг к другу?» Но это все уже позади. По мнению Йозефа и Барбалы, многие словацко-венгерские конфликты, включая и последний, связанный с атакой словацкой полиции на венгерских болельщиков во время футбольного матча, надуманы. Причина и суть конфликта, по моему мнению, безосновательно раздуты. Я заметил, что если какое-то время словацко-венгерские отношения складываются дружелюбно, то достаточно незначительного недоразумения для того, чтобы потом возник скандал на высоком политическом уровне. Для кого это выгодно? Для обычных людей нет. У меня никогда не возникали разногласия с друзьями-словаками, даже во время обострения словацко-венгерских отношений. По-моему, эта проблема находится не на уровне обычных граждан двух стран, а на уровне политиков Словакии.
На нашей уровне власти, как обычные люди.
Молодые люди решили, что их дети будут знать два языка – словацкий и венгерский, считая их своими родными языками. А может ли венгерская жена приготовить мужу-словаку типичные блюда словацкой кухни – галушки и пироги с овечьим соленым сыром? Конечно, если пан захочет, то все будет, что он потребует. У нас это без проблем, не то что в политике.
Это ужасные проблемы.
Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Инной Земляной, завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 часов вечера по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы самому рассказать о самых интересных темах. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Только что будущий президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил о важных кадровых назначениях в своей администрации. Эти назначения ожидаемые. Какой государственный секретарь получит из Хиллари Клинтон? Этим вопросом задаются сегодня в эти минуты эксперты. Поговорим и мы об этом с уважаемыми экспертами программы «Время свободы». Встреча президентов России и Белоруссии перенесена на неопределенный срок. Почему Александр Лукашенко отказался приехать в Москву? Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. По каким причинам в России, несмотря на все усилия по предотвращению этого заболевания, растет число ВИЧ-инфицированных? Вот таковы некоторые из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Я жду слушателей у радиоприемников 20:07, как обычно.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня Анна Качкаева, а гости московской студии «Радио Свобода» военный эксперт Александр Гольц и заместитель главного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Тема беседы – реформы и умонастроение в российской армии. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Съезд поставил задачу быть готовым взять всю полноту ответственности.
В сопровождении вооруженных людей мы спустились вниз.
Грузы для войск США и сил НАТО привозятся сюда.
На улице Анкары вышли несколько тысяч человек.
Много-много поколений исковерканы и все брошены.
Не понимают, что сейчас начало движения, которое...
Свободный потом... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.